Однако, нельзя ли предположить, что он с его религиозными убеждениями мог смотреть на все это гораздо серьезнее, чем о том свидетельствовала манера разговора? Мне трудно поверить, что его самоубийство явилось некой формой наложенного им самим на себя наказания или искупления греха. Во время нашей беседы его поведение было в высшей степени разумным, уравновешенным. Он даже рассказал мне пару забавных анекдотов. Я нашел, что эмоционально и психологически он очень мало изменился с тех пор, как мы расстались.
«Вы таким образом утверждаете, что, хотя чувство вины, которое он испытывал из-за того, что не смог заделать брешь в ваших отношениях, могло иметь некоторое значение, главной причиной самоубийства оно не являлось?»
«Насколько я могу судить, это именно так. И я знаю, что миссис Мэллори разделяет мое мнение. Естественно, мы обсуждали с ней такую возможность». Коронер снова погрузился в свои записи. У Дэна возникла мысль, что он понял. Ему не говорят всей правды. И теперь колеблется. Не следует ли копнуть глубже? Но вот коронер кивнул. Дэн мог покинуть свидетельское место. Вскоре после этого дознание закончилось. Дэн вернулся домой вместе со всеми. Был подан ланч. Его познакомили с двумя младшими детьми Джейн. Энн и Полом. Энн оказалась немного похожей на свою сестру. Но с Полом контакта не получилось. Единственное утешение, что шуточки Эндрю тоже не имели у мальчика успеха. Он был странно замкнут и насуплен, полон решимости отделиться ото всех, ни в чем не участвовать. В нем как бы совместились две разные ипостаси. По воле одной, он, словно Орест, готов был мстить за смерть отца. Другая же запрещала ему вообще признавать свою принадлежность к этому семейству. Мальчик был рослым не по возрасту, и в этом тоже походил на отца, но отцовской прямоты в нем не было и следа. Казалось, он готов был смотреть куда угодно, только не в лицо собеседнику. Джейн пыталась всячески его оберечь, но Дэн чувствовал, как она обеспокоена, как внутренне напряжена. Возможности поговорить с нею наедине Дэну так и не представилось, но Эндрю приехал с твердой решимостью организовать семейную встречу в Комптоне в ближайшие выходные и предложил собраться там через неделю, в пятницу. Но Энн возвращалась во Флоренцию. Росс не была уверена, что сможет приехать, зато Дэн сказал, что его, и он надеется, Каро тоже, это устраивает. Тут выяснилось, что к следующему понедельнику Джейн собирается везти Пола в Дартингтон, и Дэн тоже взялся организовывать семейные передвижения. Вместе с Каро он приедет в Оксфорд на машине и отвезет их в Комптон, а потом заберет их обоих в Девон. Джейн с сыном проведут вечер воскресенья у него на ферме, заночуют, а на следующий день она уедет домой поездом в любое угодное ей время. Дэн видел, Джейн склонна отказаться. Она даже взглянула на Пола, ожидая его молчаливой поддержки. Но мальчик пожал плечами и сказал «не возражаю». Так, будто возражал. Зато Дэн нашел горячую союзницу в Розамунд. Во время семейного ланча он понял, что все больше привязывается к ней. Она была открыта, в ней чувствовалось что-то позитивное, жизнеутверждающее, в то время как Джейн оставалась непроницаемой точно за семью печатями. Эндрю принялся было подшучивать над Розамунд из-за Жермена Грира, и Дэну понравилась ее прямота. Не такая красивая, как мать, она обладала всеми другими ее достоинствами. Как и в прошлый раз, Розамунд отвезла Дэна на вокзал, и теперь он таки заставил ее согласиться как-нибудь, не откладывая в долгий ящик, пообедать с ним в Лондоне. На следующий день после дознания прибыл первый вклад Дженни. Это был шок. Не столько из-за критической стороны этого вклада, сколько из-за его отстраненности, его резкой, слишком резкой, объективности, превращением их «ты и я» в «они». То, что Дженни могла писать так откровенно, потрясло его не так сильно, потому что он как-то успел прочесть, она об этом не знала, ее письмо в Англию до того, как оно было отправлено. Дженни писала приятельнице-актрисе о Лос-Анджелесе, о фильме, в котором снималась. Писала, чтобы позабавить. Но даже и в этом письме Дэн разглядел некоторую отчужденность, открыл для себя существование личности, ему незнакомой. Любовь — странная штука. От начала времен существует иллюзия, что любовь сближает влюбленных. Несомненно, так оно и есть. Физически и психологически влюбленные во многом становятся ближе друг к другу. Но, кроме того, она основывается на некоторых вслепую принятых предположениях и, прежде всего, на фантастическом убеждении, что характер любимого или любимой в первой фазе страстного увлечения есть его, ее, всегдашний истинный характер. Однако эта первая фаза представляет собой неизмеримо тонкое равновесие обоюдных иллюзий, живое соединение колесиков и шестеренок, столь тонко выточенных, что мельчайшая пылинка, вторжение незамеченных до того желаний, вкусов, черточек характера, любая неожиданная информация может нарушить их ход. Я прекрасно знал это. Я научился наблюдать и ждать, когда это произойдет. Как учишься наблюдать и ждать появления симптомов знакомой болезни у некоторых растений. Я даже замечал, как это происходило из-за каких-то мелочей в самом начале наших с Дженни отношений.